Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. У россиян уже выявлено 3500 мутаций коронавируса. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На встрече с президентом России Владимиром Путиным она также рассказала, все эти штаммы фактически нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции. Есть и исключения в 7 мутациях, распространенность которых превышает 5% нашей популяции. Скворцова также заявила, что сейчас проводят клинические исследования препарата, который блокирует определенные части COVID-19. В середине марта закончат первую фазу. Вакцина AstraZeneca менее эффективна против нового штамма коронавируса из ЮАР. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Бриком. По его словам, очень характерна для этих вирусов изменчивость во времени. Пока новые мутации не касаются самого генома. Специалист добавил, что российская вакцина «Спутник Ви» пока защищает от всех вариантов коронавируса. Россия ответит на новые санкции ЕС, если ограничения будут введены. Об этом заявил представитель Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что, вводя подобные меры, лишь подтверждается мнение о том, что Брюссель не слышит Москву уже 15 лет, передают сегодня РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в этот понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка. Его разработали в рамках нарушения прав человека. Как писали СМИ, в перечень попадут россияне, причастные к аресту Алексея Навального. Умер первый глава МИД независимой Украины. Анатолий Зеленко скончался на 83-м году жизни, сообщил сегодня бывший украинский посол в ЕС, дипломат Константин Елисеев. В своем твиттере он выразил соболезнования родственникам. Зеленко дважды занимал пост министра иностранных дел с 1990 по 1994, а затем с 2000 по 2003. С 1994 по 1997 работал постпредом Украины при ООН, а затем послом во Франции и Португалии. В Венеции обмелели некоторые водные каналы, в том числе и туристические. Город снова оказался во власти природных аномалий. Из-за рекордных отливов уровень воды снизился на 48 сантиметров. Теперь многие гондолы и лодки стоят на суше, катера еще курсируют по Гранд-каналу, но и он заметно обмелел, пишут сегодня европейские СМИ. Два месяца назад город страдал от приливов. Площадь Сан-Марко была затоплена, магазинам и другим предприятиям был нанесен ущерб. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Ну что, продолжаем мурлыкать и отправляемся, как я и обещал. Да. Еще раз.
Мур-мур.
Отправляемся в город Зеленоградск. Это Калининградская область России. С нами на прямой связи руководитель музея окошек «Мурариум» Татьяна Арефьева. Татьяна Александровна, здравствуйте.
Мы вам передаем большой привет с пушистой столицы. Поздравляем с самым пушистым праздником всех жителей, наверное, нашей страны, и не только, кто празднует, конечно.
Вы меня опередили. Я только хотел сказать, что, послушайте, вы знаете, что город Зеленоградск, небольшой город Зеленоградск в Калининградской области, друзья мои, это столица кошек, на самом деле. Туда приезжаешь, тебе говорят, у нас тут столица кошек. Татьяна, как так получилось, что именно Зеленоградск стал вот столицей кошек? Кошек России. Ну, как так?
Ну, как это? Вот так. Появилось 9 лет назад у нас музей кошек, который сейчас находится в стенах старинной водонапорной башни. Получился некий своего рода апгрейд. Каждая из наших кошек коллекции подарила башне городу по одной из своей жизни, и мы, работая в тандеме с нашей администрацией, стали городу давать вторую жизнь, такую новую жизнь, кошачью жизнь. Спрашивают, почему? Не только потому, что у нас здесь кошек, музей кошек, выставка частная, чтобы вы понимали, она насчитывает 4500 экспонатов. Это самая большая выставка в России. Но у нас в городе жители очень любят котов. Единственная в России официальная должность под названием кота-шеф. Это человек, который кормит уличных котов, находится именно у нас в городе. Поэтому многие приезжают с этим познакомиться. У нас в городе мы поставили даже памятник котам. Представляете, насколько можно развивать эту милую тему, потому что она важна.
Потому что она важна, безусловно. Послушайте, ну если действительно у вас кота-шеф там в Зеленоградске есть, то вообще вы не побаиваетесь, что все коты России к вам однажды забегутся, и просто при всем желании вы не сможете всех там прокормить?
Мы надеемся, что в каждом городе будет свой кота-шеф. Пусть это будет наша первая тенденция, потому что действительно всех котов одномоментно прокормить невозможно.
Да, да, здорово. Кота-шеф, вы говорите, когда появился у вас?
Он появился в 2016 году. Угу. Это официальная должность администратора, человек, который получает за это зарплату. То есть он официально трудоустроен. Это официально.
Кому это пришло в голову вообще?
Ну, наверное, нам и администрации. Мы развиваем новый вид города, то есть новое его видение. В городе очень много всего связанного с котами, не только наш музей, не только памятник. Мы открыли первую котофейню, то есть место, куда можно прийти и посмотреть, где живут котики. То есть мы котам бездомным строим домики, даже вот так. А у нас в башне живет мой кот Семен Семенович, который дружит с котами даже с Японии. То есть у нас не просто коты, у нас еще есть наш хранитель башни, который пришел к нам с самого открытия. Это обычный уличный рыжий кот. Мы с этим котом, не поверите, делаем даже сувенирную продукцию, и наш кот
вместе с ним делаете? Вместе с ним делаете?
Сувенирную продукцию в музее, да.
Вместе с ним, он вам помогает. Это не кот Амур случайно?
Да, именно так. Он просто великолепный кот.
Нет невеликолепных котов. Так, подождите, а сами жители Зеленоградска, вы уточняли, много ли там жителей котов держат у себя дома?
Котов, не знаю, конечно, нет. Такое исследование мы не считали. Вообще в городе 15 тысяч населения, но как минимум половина явно коты есть, у другой половины коты живут на улице. У нас уличные коты упитаннее, чем некоторые домашние, чтобы вы понимали. Вам действительно надо набрать в интернете слово «Зеленоградск-коты». Вы найдете много всего интересного, вы увидите, они реально толще некоторых домашних.
Я вам хочу сказать, что можно просто набрать в интернете город Зеленоградск, и сразу выскакивают коты. Так что не надо даже второе слово набирать.
Вот тогда тем более.
Татьяна, Александр.
А возможно, если коты настолько уважаемые, почитаемые в вашем городе, почему бы не дать им какие-то официальные должности? Вот, допустим, есть такой город в Ставропольском крае,
Невинномысск.
Невинномысск. Там, где кот официально служит в мэрии, присутствует на заседании.
А более того, мы же знаем, эти прославленные коты из Эрмитажа, да, у них же тоже...
Да, у них же тоже работа своя есть, работа, им оплачивают.
Ну, вот, кстати, нашего кота Семена, мы работаем над тем, как его официально трудоустроить в нашу башню, потому что он и так работает. Он даже сейчас пришел, время 8 утра, он уже сидит у башни и говорит: здравствуйте.
Ну, он за еду работает, а так не положено. Ну, просто за еду. Ну, как так? Не годится.
Нет, не за еду, он больше за ласку все-таки. Да, кот очень спокойный. Он больше за ласку, за людей. У нас на выставке много гостей приходит, и все к нему подходят, все его гладят. Кормим мы его фактически по расписанию, поэтому...
А знаешь, где я еще видела кота на работе? В музее Булгакова есть там огромный черный кот, который тоже там работает.
Его недавно, Татьяна, вы, может быть, слышали эту историю, его недавно попытались украсть, какой-то психически неуравновешенный человек попытался украсть этого кота-бегемота из музея Булгакова. У вас не случается таких вот эксцессов в Зеленоградске? Там, я так понимаю, наоборот, все мурок любят, что их воровать?
У нас нет, слава богу, у нас нашего кота никто не трогает, он, видимо, настолько популярен, и все знают, что все равно мы его заберем обратно.
Вот у вас на заднем фоне мы видим как раз эти сувениры, о которых вы нам рассказывали, да, и у вас на сайте много тоже, я так понимаю, сувенирной продукции, я так до конца и не понял, у вас в башне-то много ли живых котов, кроме Амура и Семена Семеновича, да?
Нет, башня у нас представлена из арт-коллекции, как раз-таки живой экспонат,
не это пускаете
именно Семен
туда,
Семенович,
да?
Это очень...
Не пускаете.
Да, не живые.
А что, не пускаете-то?
Кого, Семена пускаем?
Да не Семена, других, всех подряд.
Друзей Семена.
Друзей Семена, да-да-да.
Да, он, это не мы, это кот. Вы забываете, что у котов есть своя территория, он не пускает даже собак, чтобы вы понимали. Только людей.
Ишь ты, Семен какой. Хорошо, по поводу вот этих вот статуэток, вам самой какие ближе? Расскажите нам, потому что мне вот, я посмотрел, изящные кошечки понравились. Но я так понимаю, что вы так влюблены в Семена, что вряд ли вам изящные нравятся.
А вы про изящных кошек, которые серия коллекции США? Не, на самом деле я больше любимец манекенек. Это кошечки, которые поднята вверх правая или левая лапка, и они приносят удачу. Я, конечно, за такие талисманы, они более прикольные. Да-да-да, вот вы поднимаете вверх правую лапку.
Да, вот так, да.
Вот так? Мы правильно?
Да, еще вы должны им махать.
Вот так.
Вот так?
Нет, вот так, как я.
Нет, вот как вам показывают, да. Нужно ей еще махать, тогда у вас действительно
кошку счастья, что ли?
Неудачи достаточно.
Ну-ка, расскажите мне про кошку счастья. А если я буду махать?
Ну,
вам тогда нужны ушки, еще и носик, как минимум. Вообще у нас, допустим, сейчас в марте празднуется фестиваль «День рождения зеленоградского кота», и многие гости наряжаются, и жители города, в котов, и как раз идут большим шествием вдоль котофейни к нашему музею, поднимают левую или правую лапку и привлекают удачу. Вообще манекенека – это японская талисман удачи, изображается в виде кошечки. Считается, что изображением стал прародитель японский бобтейл. Они то стали изображать эту кошечку. И именно поэтому во всех заведениях где-нибудь в углу обязательно увидите это изображение. Как правило, из фарфора это толстенькая кошечка с узенькими глазками. Вот у нее вверх правая, левая лапка поднята будут. Обязательно.
А вот ты знаешь, что кроме японской кошки счастья, есть еще японская дьявольская кошка,
да бакинека,
которая... Твоя кошка может превратиться в эту дьявольскую кошку
и поцарапать.
После 13 лет, по-моему. Или если она стала сильно толстой.
Так я не хочу такое знать. Татьяна, расскажите мне лучше о своей любимой породе котов.
Мы называем зеленоградское дворовое. Все-таки больше я за простых котов. У меня дома самой живет простой кот, потому что мы должны уважать братьев наших меньших. Многие забирают у нас с улицы котов, с приютов стерилизованных или сами стерилизуют, об этом заботятся. У нас много приютов в городе, один из них мы, допустим, поддерживаем. У нас в музее можно оставлять, допустим, пожертвования.
А вы
для
вот
кошечного дома 39. Моя любимая порода, поэтому зеленоградская бездомная или зеленоградская дворовая.
Вы так вдохновленно, влюбленно, я бы даже сказал, рассказываете о котах. Скажите, а вот поддерживаете ли вы какие-то связи с другими городами, с другими музеями котов? Вот Елена знает, что есть музей кошек даже и в Москве вот тоже. Делитесь ли вы опытом друг с другом, чтобы бездомных кошек стало как можно меньше в нашей стране, да и вообще на всех?
Конечно, вот буквально 25 февраля мы были на такой же онлайн-пресс-конференции с Республикой Кошин Санкт-Петербург. Они организовывали совместно с Эрмитажем, как раз они называют проект «Котокультурная столица». У них с 1 марта будет сегодня объявлен конкурс на лучшего кота. Мы Семена своего тоже на этом конкурсе будем презентовать. И мы вас приглашаем голосовать на сайте Республики Кошек. Мы также дружим, вообще музеев кошек в России очень много. В основном это, естественно, частные арт-коллекции и питомников очень много. А мы дружим, допустим, в Германии. Одна из семейных пар прямо в Берлине. Они собирали коллекцию кошек всю жизнь, практически как владельца нашего музея. И они сняли отдельно квартиру. И в квартиру, то есть у них есть своя квартира, есть квартира для вот их арт-музея, куда можно приходить, оставлять пожертвования и смотреть выставку. Мы с ними обмениваемся, допустим, экспонатами и опытом. То есть у нас вот две самые такие яркие, это вот Германия и Республика кошек в Питере. А с Москвой мы не с музеем кошки дружим, мы дружим с театром Куклачева. У него в одном... не помню точный адрес, в одном из театров есть как раз на входе витрина с нашим музеем. Вот как раз мы оттуда и стали понимать, что котов нельзя дрессировать. Нужно понимать, что котам нравится, и это в котах воспитывать. Вот у нас Семену нравится ходить на работу, поэтому он реально не уходит от нас. Вы не представляете, какое количество людей к нему приходит, дергает за уши, за хвост. Кот еще никого не поцарапал, чтобы вы понимали.
Ну вот, это кот с прекрасным характером. А вообще-то у всех котов прекрасный характер, просто мы недостаточно их знаем. Татьяна, большое вам спасибо за то, что нашли время отвлечься сегодня от Семена в том числе и поговорить с нами.
Поздравляем пойдем праздновать,
вас. Да, пойдем праздновать. Поздравляем вас с Международным днем котов. Руководитель музея кошек Мурариум Татьяна Арефьева была на прямой связи со студией «Радио Спутник» из города Зеленоградска Калининградской области. Этот эфир мы провели для вас вместе с Еленой Глещинской. Еще раз
Спасибо. Мур-мур.
Мур-мур.
День в истории.
1 марта 1869 года Дмитрий Иванович Менделеев закончил работу над опытом системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве, в котором сформулировал периодический закон, один из фундаментальных законов природы. Если короче, составил таблицу Менделеева. О ней знает каждый россиянин. И все, конечно, слышали о том, что ученый сначала якобы увидел периодическую таблицу во сне и, пробудившись, нарисовал наяву. На самом деле, это всего лишь красивая легенда. Сам Дмитрий Иванович никогда не упоминал о столь чудесном сновидении.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. И опять письмо от Никиты. Вопросы от Никитоса. Откуда слово «щелбан» в русском языке, спрашивает нас Никита. Наверное, поспорил с кем-то на щелбан. Ну что ж, помогаем спорщику. Начнем с Пушкина. Сказку о попе и работнике его балде помните? Условие, договор между попом и балдой помните? Балда говорит: «Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за 3 щелка тебе по лбу». За 3 щелка. Щелк – это щелчок. Резкий удар, обычно согнутым средним или указательным пальцем с упором на большой, чаще всего по затылку или по лбу. Силу такого удара собранных, метко прицеленных беспощадных пальцев силу такого щелчка Пушкин описал. Бедный поп подставил лоб. С первого щелка прыгнул поп до потолка. Щелки как способ расчета между работодателем и работником у Пушкина это и есть, говоря современным русским устным, щелбаны. В пушкинские времена слова «щелбан» еще не было. Слова не было. А таких щелчков, щелков, щелбанов в литературе русской хватает. Всего лишь один пример. Жуковский. «Случился праздник, муж хлебнул и в спор с женою. Что ж вышло? За язык вступилась рука. Супруг супруге дал щелчка». Так откуда же слово «щелбан»? Языковеды высказывают осторожное предположение. «Щелбан» из школьного жаргона – образовано по аналогии с дружбан, трайбан. Вот ведь школяры. Мало им подзатыльников, пинков, теперь еще и щелбаны. В русском народном, кстати, есть щелчок баба. С этой лучше не связываться и даже не спорить. Щелчок баба – женщина, которая не дает себя в обиду. Ну уж добрые слова и ей не помешают. Добрые слова и нрав щелчка бабы смягчить могут. Вот поэтому всего доброго, добрых слов. А спорить лучше не на щелбаны, а просто на интерес и любознательность. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Интервью на радио «Спутник».
Что такое комплименты? Это то, что вы говорите, когда не знаете, что сказать. Зачем люди говорят приятное своим близким, коллегам и даже просто случайным прохожим? Как отличить лесть от доброго слова и не обидеть человека чрезмерной похвалой? Об этом в День комплимента поговорим с психологом Юрием Ефимовым. Юрий Игоревич, приветствую вас.
Добрый день. Всех приветствую.
Вот у вас приятный голос. Вот вы сочтете это за комплимент или за некую затравку к разговору для настроя собеседника на нужный, ну, скажем так, позитивный лад?
Знаете, тут смотря с какой точки зрения мы будем рассматривать. Самый простой, наверное, способ – это то, что я сам думаю о своем голосе. Моя внутренняя оценка. Так как я работаю психологом, так как мой инструмент – это речь и личность. Спасибо, кстати, за комплимент. Я знаю, что у меня приятный голос, да. И поэтому это скорее было для затравки, да. То есть вы сделали комплимент в виде игры сейчас. То есть мы с вами поиграли в такую игру. А вы задаете хорошие вопросы.
А вот если бы вы знали, что у вас неприятный голос, а вам говорили обратное, это можно считать комплиментом? Или это уже лесть?
Я думаю, это уже была бы лесть. Здесь мы можем немножечко переключиться на другое. Смотрите, по Мясищеву, да, был такой великолепный специалист. Он рассказывал о системе отношений. То есть нам тогда нужно взглянуть, а кто мы друг другу. Да? Вот Достоевский, допустим, говорил, нет ничего в мире труднее прямодушия и ничего легче, чем лесть. То есть лесть, она нужна для чего-то, для того, чтобы, ну, условно говоря, смазать разговор, да, то есть для того, чтобы что-то дать человеку. А теперь вопрос, а зачем вы это сделали? Человек хочет что-то, получается, обратно получить. И тогда комплимент от лести отличается желанием получить обратно. То есть человек, который дает комплимент, он делает, условно говоря, это от чистого сердца, а человек, который льстит, это человек, который инвестирует там время в слова.
А скажем, если вот руководитель хвалит твою работу, это как можно расценивать? Это как некий стимул к тому, что ты делал свою работу хорошо и больше делал этой работы?
Ну, смотрите, знаете, тоже есть, я отвечу пословице, нет ничего дешевле, чем оплата деньгами. Возможно, если вас хвалит руководитель, велика вероятность, что вам не доплачивают. Вот.
Да, я думаю, нас услышат многие руководители. Возможно, возьмут да, ваш совет на заметку. Скажите, пожалуйста, но вот можно комплиментом оценивать людей по достоинству? Ведь можно и обидеть.
Я думаю, что не стоит вообще комплиментом, вообще не стоит оценивать людей. С ними межличностным взаимодействием стоит удерживаться от оценок. И более того, если человеку удается, то тогда такое взаимодействие можно считать качественным. Можно ли оценивать? Это опять вопрос от того, как человек сам себя оценивает, что он ждет, от чего он ждет, от людей, почему он этого ждет, где у него какие-то потребности. Был такой чудесный психолог, Эрик Берн, он говорил о трансактном анализе. Там очень много описано, и, как правило, комплименты всегда ждут, ну, условно, состояние, комплимент ждет внутреннее эго-состояние ребенка. То есть взрослый или родитель всегда подбадривает ребенка на какое-то действие, да, там, вот ты молодец, ты сделал это, ты сделал это. Соответственно, если рассматривать данный пример или любой пример там, с точки зрения трансактного анализа, то человек, который ожидает комплимент, получается, становится в позицию ребенка. А отсюда, соответственно, вопрос, а нужно ли вам и как часто нужно вам находиться в этой позиции?
Мне всегда вот любопытно, например, встречаются две женщины, которые не виделись лет 20, и одна другой говорит, ну ты совсем не изменилась. Это уже, наверное, не комплимент, это скорее лицемерие.
Да, это вообще такая манипуляция, это унижение, ты совсем не изменилась. Это даже атака такая, что смотри, в этом контексте я-то вот изменилась, а ты нет. Что ты мне сейчас на это скажешь?
Ну, понятно, что измениться можно только в худшую сторону.
Ну, это опять же, да, смотрите, это очень важно, да. Ну, вот тут мы немножечко окунемся в гендерную психологию. Для женщин очень важно внешний вид, привлекательность. Поэтому в контексте ты совсем не изменилась, я предполагаю, ни в коем случае не пытаюсь здесь претендовать на истину, тем более, я думаю, нас слушает женская аудитория. В этом контексте женщины очень хотят услышать и передать информацию о том, что ты не изменилась именно внешне, да? То есть вот ты совсем не изменилась. Это как раз это наоборот, в худшую сторону.
А вот интересно, все-таки по-разному воспринимают комплименты мужчины и женщины. И вообще, нужны ли мужчинам комплименты?
Да, мужчины и женщины по-разному воспринимают комплименты в связи с некой разницей в строении личности. Вот все у нас будет упираться всегда в одно. То, как личность в этом мире была сформирована. И, естественно, когда мужчина принимает комплименты или получает комплименты и дает комплименты, и женщина, это все по-разному. Разница лишь, на самом деле, она достаточно большая, и тут, пожалуй, даже в интервью не уместить. Можно сказать так, чем больше человек осознан, чем больше у человека взрослого поведения, тем меньше ему необходима поддержка в виде комплиментов. Я бы вот так сказал.
А какие все-таки комплименты поднимают настроение, заставляют чувствовать людей счастливее, поднимают даже вот их самооценку и вот о чем мы ранее уже говорили по поводу руководителей, вдохновляют на достижение поставленных целей?
Какие комплименты помогают в достижении целей. Достижение целей, я думаю, те комплименты, где человек сам в себе сомневается, да, то есть опять это зона роста. Если мы видим, что человек сам в себе сомневается в каких-то своих действиях, то комплимент в виде поддержки, у тебя все получится, ты молодец, двигаешься в правильном направлении. Это слова поддержки, которые помогут ему достичь. Если у человека все в порядке с чувством юмора, то некая самоирония, не злая, без агрессии, которая подсветит его какие-то там, возможно, недостатки или или нынешние ошибки, то человек, вот такие комплименты очень, я считаю, очень полезными. Они помогут ему посмеяться еще раз над собой. Опять же, все зависит от внутренней оценки.
Пример привести какой-то не могли бы?
Там, где существует «ты хорошее, но», это не комплимент, потому что все предложение до слова «но» можно не слушать. То есть основная часть посыла – это «но». Там, ты такая хорошенькая, но у тебя грязные ботинки. Это означает, что мы в оболочку комплимента завернули сообщение о том, что у человека грязные ботинки. Я думаю, ироничный комплимент с небольшой долей сарказма, с небольшой, потому что сарказм – это все равно пассивная агрессия, но без агрессии в мире тяжело. То есть такая очень легкая агрессия. Допустим, если бы говорить о ботинках, да, у тебя приятные желтые ботинки с небольшим налетом пыли. Но только если человек, допустим, не на деловом этикете. То есть очень важен контекст, чтобы подчеркнуть. Если вы находитесь на даче, и он в кедах, то, я думаю, можно ему об этом сказать.
Но вот, как известно, комплимент – это слово, которое пришло к нам из французского языка, и означает оно особую форму выражения похвалы, уважения или восхищения. Но это ведь разные дефиниции.
Да, разные. Ну, я думаю, здесь тот редкий случай, когда русский язык нам не помогает, а делает объединение, когда под одним словом можно подразумевать несколько значений. И самая большая проблема все-таки, я бы думал, что когда люди дают комплименты, их сложно отличить от лести. Для многих, особенно для тех, кто ожидает.
Я тут прочитала, что комплимент – это наука. Действительно так?
Навряд ли, нет. Я думаю, это отдельное, что комплимент – это наука.
Ну или искусство, скажем, да? То есть надо уметь делать комплименты.
Искусство, да. Скорее, это искусство. С той точки зрения, что нужно знать человека. Нужно уметь разбираться в людях, хотя не могу сказать, что это сложно, потому что у нас у всех есть какие-то свои слабые стороны, где мы хотим что-то получить.
Психологи советуют начинать обучение искусству комплиментов с себя, стоя перед зеркалом и поднимая себе таким образом настроение легкой похвалой. Это помогает?
Да, есть такой термин, как аффирмации. Он пришел к нам из НЛП, нейролингвистического программирования. Да, это помогает, по моему личному мнению, на короткой перспективе помогает. В целом это помогает позитивно мыслить, что не есть плохо, но и не всегда хорошо. Здесь мы будем немножечко вкатывать в практическую психологию. То есть, опять же, если это комплимент, который тебе помогает подсветить то, что ты действительно делаешь хорошо, это зона роста. Если это лесть, которая скрывает твои ошибки, которая скрывает твою темную сторону, то это, естественно, не очень хорошо. И это не важно в зависимости от того, как ты это получаешь. То есть если это ты перед зеркалом, итерация «я-я», то есть к самому себе, или если ты это получаешь со стороны. Это абсолютно не имеет значения. Это всегда будет ухудшение с точки зрения лести или улучшение с точки зрения комплимента.
Юрий Игоревич, а вот самое главное в комплименте – это что, искренность?
Да, правда. Правда. Честность и правда.
А как распознать, что комплимент фальшивый?
Если человеку что-то от вас нужно, я бы закончил немножко на такой интересной, но мрачной ноте. Если сходить на кладбище и посмотреть надгробные, по-моему, это эпитафии называются, завершающие слова, то самые лучшие слова – это такие, как «спасибо, что ты был». Соответственно, и комплимент должен быть полным и емким, который описывает отношения между людьми. Точные и честные отношения между людьми, реально существующие. Когда мы будем говорить о том, что там спасибо, что ты такой великолепный, светишь солнцем в моей жизни, ну, наверное, здесь есть какие-то проблемы.
Скажите, а насколько вот может быть эффективным комплимент в качестве такого маркетингового хода? То есть, например, это хорошо работает в салонах. Знаю на себе, вот когда менеджер запоминает твое имя и повторяет его в разговоре, причем ты это ценишь, когда приходишь через месяц, и имя твое помнят.
Да, это работает. Сейчас CRM есть, существуют системы, которые следят, запоминают ваши имена, обращаются по имени или по имени-отчеству, там по первому представлению. Да, это работает, людям приятно, когда о них помнят, это увеличивает продажи.
На самом деле так, да, я убедилась, действительно это работает. А за счет чего это работает? Ну, запомнил имя.
Какой интересный вопрос задали. В психологии это называется слово «контакт», то есть первичный контакт, да, там первичный стереотип, то есть при обращении там, к тебе по имени-отчеству человек начинает понимать, о, ага, там, меня помнят, значит, может, у них там и это хорошо работает, и тут хорошо работает. Вежливость. Вежливость – оружие королей, да, то есть если люди по отношению к тебе вежливы, то это подкупает. Это первичный контакт, как правило, работает это из-за этого.
Угу. Ну и в заключение я бы хотела сказать, что мне было очень приятно с вами разговаривать, Юрий Игоревич.
Вы задаете хорошие вопросы. Спасибо вам, что позвонили.
Спасибо вам огромное о комплиментах и зачем они нужны. Мы беседовали с психологом Юрием Ефимовым.
Интервью на радио «Спутник».